Дорогие мои друзья, сегодня 12 мая, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Феодота, Василия. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира от Духа Святого. Сегодня Святая Церковь совершает память преподобного Амфилохия Почаевского, в миру Яков Варнавович Головатюк. Схиигумен Амфилохий родился в селе Малая Иловица Волынской губернии, в многодетной семье благочестивого крестьянина Варнавы Головатюка и был в святом крещении. В 1912 году был призван в русскую армию. В время Первой мировой войны Яков Головатюк храбро служил царю и отечеству и был промыслительно назначен на фельдшерскую службу. В конце войны попал в австрийский плен. В 19-м с помощью Божией бежал, вернулся домой и помогал родителям в тяжелом крестьянском труде. В 25-м поступил в Почаевскую лавру, достойно пройдя все послушания. 8 июля 32 года был пострижен в монашество с именем Иосиф. Очень быстро по всей Волыни пронеслось слава об отце Иосифе как о строгом подвижнике, искусном костоправе и лекаре. К древним стенам лавры потянулись крестьянские повозки с больными не только из Волыни, но и из Буковины, Бессарабии и Галиции. Чтобы отцу Иосифу удобно было принимать страждущих, монастырское начальство перевело его из лавры в домик на монастырском кладбище. Отец Иосиф воспринял это как великую милость Божию, позволившую ему вести в уединении жизнь, исполненную тайных духовных подвигов. С первых дней своей жизни в монастыре он стал строгим постником. Вскоре отец Иосиф по неотступным просьбам приходящих начал молиться об исцелении тяжелых и неисцельных недугов, и Бог посылал исцеление. Сам отец Иосиф всячески сдерживал распространяющуюся славу о своих чудесах. «Бог за ваше усердие к почаевским святыням и за ваши слезные молитвы послал вам исцеление. А я, грешный человек, даже не дерзаю молиться ни о чем другом, как только о прощении моих грехов». По молитвам отца Иосифа исцелялись многолетние неисцельные калеки, глухие, слепые. Многие после беседы с батюшкой получали утешение в скорби и разрешение трудных жизненных проблем. Но особенно много людей стекались к нему для исцеления от душевных недугов и избавления от злых духов. Во время Великой Отечественной войны отец Иосиф безбоязненно проповедовал о скором избавлении от фашистских захватчиков, призывал хранить верность патриарху Московскому и всея Руси и обвинял раскольников, автокефалистов в предательстве веры предков. В конце войны в Почаев на монашеское кладбище прибыл карательный отряд бандеровцев, чтобы расстрелять отца Иосифа. Но крестьяне, узнав об этом, дали знать в лавру, и братья, рискуя жизнью, укрыли его. После этого отца Иосифа перевели в лавру. После войны, когда начали усиливаться гонения на церковь, отец Иосиф мужественно обличал безбожие и утверждал колеблющихся в православной вере. Многие высокопоставленные советские чиновники после исцеления по молитвам старца своих близких стали благочестивыми христианами. Тысячи людей после общения со старцем пришли к вере. В 1963 году местные власти приняли решение о закрытии Почаевской лавры. Монахи, как и простые верующие паломники, подверглись репрессиям, ссылались в заключение и тюрьмы. Первым решили закрыть для богослужения построенный митрополитом Волынским Антонием Храповицким Троицкий собор, который своей византийской архитектурой и внутренним убранством был особенно ненавистен безбожникам. Почаевская обитель судилась стать единственной лаврой Руси, в которой никогда не прерывалась молитва. Ее одну верующим удалось отстоять. Отец Иосиф был одним из вдохновителей сопротивления народного сопротивления закрытию лавры. Он круглосуточно служил в Троицком соборе Акафиста и молебны над болящими. За это его однажды ночью схватили и, раздев до нога, поместили в психиатрическую больницу, в палату для буйных душевнобольных. С большим трудом, благодаря заступничеству высокопоставленных людей, исцеленных по его молитвам и ставшим его духовными чадами, все же удалось освободить отца Иосифа. Обретя свободу, отец Иосиф поселился у родственников в родном селе. Очень скоро массы народа начали стекаться и в это село. Власти установили у домика, где он жил, круглосуточный милицейский пост. Под воздействием работы, проведенной милицией, с одним из его родственников, тот вывез отца Иосифа в глухие места и, жестоко избив, бросил его в декабрьские холода в воду. Утром отца Иосифа чудом нашли еле живого. Надежды на то, что он доживет до утра, почти не было. Его ночью постригли в схиму с именем Амфилохий. Но Богу было угодно исцелить его. Дабы не подставлять под гнев властей Лавру, отец Амфилохий уехал к родственникам. И опять люди ехали к нему из Грузии, Молдавии, Москвы, Средней Азии, Дальнего Востока. В летний период старца ежедневно посещало более 500 человек. После молебнов он всех усаживал за огромный стол, сооруженный во дворе для братской трапезы, после которой все пели церковные песнопения и духовные стихи. Старец предвидел свою кончину. Его неоднократно пытались отравить. Однажды он после молитвы перекрестил тарелку с предложенным ему супом, и она тотчас треснула. Не сказав ни слова и не глядя на хозяев, он тотчас ушел из их дома. За 4 месяца до своей кончины он со слезами сказал: «Ах, как страшно будет, когда застучит мерзлая земля по крышке гроба». 1 января 1971 года он скончался. Множество людей прибыли в Лавру со всех концов Советского Союза. Несмотря на новогодние праздники, почта была завалена телеграммами с просьбами отложить похороны, так как люди не успевали приехать. И с тех пор на протяжении более 30 лет не было дня, чтобы на могиле старца не горели свечи, не служили панихиды, не молились паломники. Все это время не прекращались чудесные исцеления на его могиле. 11-12 мая 2002 года 16 архиереев во главе с блаженнейшим Владимиром, митрополитом Киевским и всей Украины, совершили чин прославления преподобного Амфилохия. Честные мощи преподобного были обретены перед Пасхой совершенно нетленными. Несмотря на то, что о прославлении почти нигде не сообщалось, прибыло более 20 тысяч паломников, в том числе из Белоруссии, Молдавии, Москвы, Санкт-Петербурга. Когда в Величественном Успенском соборе православный народ 2 суток прикладывался к мощам преподобного, произошло множество исцелений. Узнав о всенародном паломничестве в Почаевскую лавру, в городе Почаев устроили свой съезд сектанты-харизматы и организовали проповедь под стенами лавры. Но по молитвам преподобного они были посрамлены, напрасно не ехали и трудились. Волны народного моря двигались мимо них в святые врата лавры, истово осеняя себя крестным знаменем. Бравурные ритмы заморских гимнов заглушал гром поющего народа: «Преподобни, отче Амфилохия, моли Бога о нас». Духовная жизнь имеет свой порядок и свою постепенность. Часто, когда разговариваешь с человеком и понимаешь, что он слишком переживает, что не может любить, например, или что в жизни нет мира, нет радости. И человек от этого очень сильно унывает. Ну, а с другой стороны, ведь всему свое время. Время сеять, время пожинать, время разбрасывать камни, время собирать. И духовная наука, куда более точнее всех самых точных наук, она указывает путь и к радости, и к миру, и к любви. Но это не сразу. А что сначала? Об этом мы каждый день читаем в Евангелии, в храме, точнее, поем. Каждый должен, христианин, эту лестницу знать, лестницу блаженств. С чего начинается путь к вечной радости? Ну, конечно, блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны те, кто осознал свою немощь, кто видит свои грехи, кто осознал себя грешником погибающим. Это наисложнейшая задача. В основном человек на себя смотрит как на что-то, нечто, и нечто немаловажное. Поэтому так легко осуждает, поэтому так свысока дает советы, так возмущается жизнью и несправедливым к себе отношением. Какое вы имеете право, почему так позволяете со мной говорить? Ну, а как с тобой говорить, если ты последний жалкий грешник? Если ты искренне так считаешь, что никогда не будешь возмущаться, потому что все априори святее тебя. Всегда можно сверить. Готов человек подставить другую щеку? Не обязательно в буквальном смысле, хотя бы промолчать на упрек, хотя бы не начать оправдываться, доказывать какие-то свои позиции, свою правоту. Первая ступенька – блаженный нищий духом. Затем закономерно душа начинает сокрушаться, когда человек видит свою гибель, он осознает необходимость в Спасителе. Но потому что нельзя же играть в духовную жизнь. Спасителю нужен погибающим. А если человек 100 лет не ощущает себя погибающим, то отношения с Богом у него такие формально лицемерные. Человек что-то из себя такое изображает, строит, но по содержанию, по факту, от сердца он не нуждается в Боге. Ему и без Бога все хорошо. Сам себе режиссер. Человек начинает плакать. Плач неизбежно рождает такое правильное христианское устроение души. Господь говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Кротость. Сердце становится незлобивым. Человек на зло не реагирует по-волчьи. Он имеет в себе мужество не возбудиться гневом, в себе погасить злобу, помня свои грехи и упрекая себя, и оправдывая ближнего. Следующая духовная ступенечка, когда человек алчит и жаждет праведности, когда его сердце желает помолиться, желает побыть в храме. То есть у человека возникает духовная жажда. Не скорее все закончить и за любимый телевизор, а помолился, и возникает такое послевкусие после молитвы. То есть хочется еще, хотя бы еще немножечко побыть в общении с Богом. Такой хороший признак укореняющейся молитвы. Блаженны милостивые. Сердце становится способным миловать и прощать, не помнить зла. И только на 6-й ступенечке возникает вот это состояние чистоты сердечной, когда сердце начинает правильные чувства рождать. И правильное чувство любви в том числе. Миротворцы. И вот после миротворцев начинается самое интересное. Человек думает, что вот уже вот оно вот, близится радость. А Господь говорит: «Блаженны есть те, когда поносят вас, и жденут и рекутся к зол глагол на вы, ложущий меня ради. Блаженны изгнанные правды ради». То есть наступает время такой основной проверки, когда душа, созревшая душа, она испытывается позором, поношением, причем не от врагов, а от самых близких. И часто от близких по вере. Поэтому у людей, которые стяживали Святой Дух, у них очень непростые были отношения, в том числе и в административном плане. И пройдя все вот эти ступенечки, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Вот об этом нам нужно размышлять, сверять, прислушиваться к себе и постепенно, потихонечку двигаться в восхождении по ступеням заповеди блаженства. Помогай нам всем Господь.